Предназначено для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, четверг, декабрь, день 13-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Восемь баллов пробки в Москве. О движении и на другие темы пишите на +7 925 48 94 8. Это СМС-портал и в Телеграм. Говорит МСК-бот. Итак, Владимир Путин призвал не считать бизнес способом заколачивания бабок. Президент посоветовал молодежи заниматься предпринимательством, чтобы, цитата, «оставить после себя значимый результат». И дальше цитирую. «Только если ты создаешь продукт, результат, который останется навсегда или надолго, это делает тебя счастливым человеком. Только тогда ты можешь понять, что потратил жизнь не напрасно, а не просто, извините за моветон, бабки заколачивал», сказал президент на форуме «Проектория» в Ярославле. И отметил, что 10-20 лет назад люди считали бизнес жульничеством, основанным на обмане других, целью получения незаконной прибыли. И вот что он говорит. «Важно, чтобы этот штамп, вредный для сегодняшнего дня, не просто трансформировался, а был заменен другими понятиями и другим смыслом предпринимательской деятельности», — добавил президент. Ну, в общем, здесь есть два посыла, один из которых меня интересует в большей степени. Что у нас люди до сих пор, ну, точнее, президент говорит 10-20 лет назад, а я считаю, что до сих пор считают бизнес... бизнесменов жуликами. Давайте так. Сегодня люди у нас в большей степени считают бизнесменов жуликами. Кстати, а может быть и нет. Давайте проведем голосование. На ваш взгляд, давайте сейчас проголосуем. Бизнесмены — это скорее, ну, жулики? 134-21-35? Или скорее нет? 134-21-36. На ваш взгляд, бизнесмены в России сегодня — это... Скорее, жулики, 134-21-35. Или нет, скорее нет, 134-21-36. Бизнесмены в России. Что такое сегодня бизнес в России? Кто им занимается? 134-21-35, жулики. 134-21-36, нет, не жулики. Нет, нет, мы так не считаем, вы говорите. Мои друзья полицейские до сих пор жуликами считают. Кого, Серк, я не понимаю. Бизнес слишком разный. Купи-продай, скорее жулики. Но, получается, президент имел в виду не этих людей, пишет Илья. Купи-продай. Купи-продай — это жулики, вы говорите. Купи-продай. Но ведь все магазины, которые... ну, вот у вас есть какие-то магазины возле дома, они где-то покупают товар, и вам в этих же магазинах этот товар продают. То есть они же не производят. Условный «Магнит», «Пятерочка», «Билла» или какие-то другие, «Ашан». Они где-то покупают, а потом просто подороже продают. То есть они жулики, на ваш взгляд? Что-то не клеится. «Купи-продай», «Ты попробуй продай», говорит Вовка. «А ты попробуй продай». «Уточните, какие», говорит деревенский парень. «Я не могу уточнить, потому что президент не уточнял». Как я могу уточнить, что имеет в виду президент? Вот что сказал президент, то и сказал. А я вам максимально широкий вопрос ставлю. А вы уж можете в своих ответах уточнять. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Борис, Москва.
Да.
Вы знаете, я думаю, что если вы добавите третий вариант ответа, он соберет очень значимый...
Ну, уже невозможно, но давайте просто...
Ну, да. Я думаю, что если вы сформулировали все, что считаете ли вы предпринимателей людьми, которые, честными людьми, которые вынуждены для собственного выживания и выживаемого своего бизнеса использовать нечестные методы в отношении государства, я думаю, это было бы очень...
В отношении государства ответ. Или людей? Или вы не разделяете это понятие?
Нет, государство. Государство. Аферистов прямых мы не берем, я думаю, вообще в расчет, да, которых заранее было целью обмануть людей.
Понял, спасибо большое. Есть предприниматели, есть мошенники. мошенники к бизнесу не имеют отношения, пишет слушатель. Какой еще результат тут прогнозировать, говорит Лидер Рок, на 5 лет ничего невозможно. А, тут прогнозировать на 5 лет ничего невозможно. Построишь бизнес, его товарищ майор отберет, будешь раздавать пенсионерам хлеб за свой счет, они обнаглеют и будут требовать, потому что Путин приказал им раздавать. А, была такая история, когда бизнесмен сам раздавал хлеб, потом перестал, и пенсионеры на него обиделись. Нет уж, здесь только деньги, пишет Леверок. Леверок, а у вас был свой бизнес, вы его построили или как? Или вы просто рассуждаете на свободно заданную тему? Я не думаю, что бизнесмены жулики, пишет настоящий гражданин, но зная нескольких, вижу, какие они наглые, быдловатые, с элементами гопоты из 90-х. Не обманешь, не продашь. Слышали, наверное, пишет 99-й. Но я еще слышал, что на рынке бывают два человека, да, и оба они пытаются обмануть друг друга. Покупатель и продавец. И, в общем-то, это такой взаимообман. Давайте остановим голосование, и я подведу его итоги. 63% радиослушателей говорят, что бизнесмены жулики в основном. 37% говорят, что нет, они не жулики. То есть вот этот стереотип бизнесмен, значит, какой-то ушлый мошенник, он как был среди наших людей, так и есть. Он никуда не делся, он не пропал. Что 10 лет назад, что сейчас. Одно и то же. Большинство, 63%, считают, что если бизнесмен, считай жулик. Все, равно жулик сразу. Странное дело. Мне сейчас, наверное, надо как-то пытаться вступиться за бизнес. Да? Я, наверное, должен это сделать. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Сергей, Москва. Ну, да. Смотрите, в том контексте, в котором вы ставите вопрос, это вообще, в принципе, люди такие, знаете, ну, такие простые люди, которые с бизнесом никогда ничего общего не имели. Они, ну, это те, которые смотрят телевизор, там, программу «Время», там, все, всякое такое. Они могут так, действительно, так размышлять, что, в принципе, бизнес – это жулье, да, как бы. Uh-huh. Если трезво мыслить, то, да, есть действительно бизнесмены, там, которые жулики, особенно те, которые воздухом торгуют, знаете, непонятными услугами, либо некачественным товаром, преподнося его как качественный товар. Тогда, да, есть жулики, есть не жулики. Но также и среди офисных работников, то есть есть жулики, есть не жулики, поэтому я бы не стал.
Но почему общее восприятие все-таки в большинстве негативное предпринимателей?
Потому что у нас еще в стране огромное количество, еще где-то лет 30-40 будет жить люди с таким, вы знаете, еще с постсоветским мышлением таким. Ну, и вы с ними ничего не сделаете.
Ну, то есть это они считают, люди, что если ты телевизор. Да, если ты бизнесмен, то значит ты как, какое-то есть слово, я забыл. В Советском Союзе оно было ругательное. В Советском Союзе было специальное ругательное слово для тех, кто торгует.
Спекулянты.
Вот. Спекулянты, да. Тут и спекулянт, да, них, сволочь какая-то, да, наживаешься.
Да, для них
на
это непонятно. То есть они не понимают. Они думают, что бизнес это, ну, уже априори, как бы, понимаете, то есть вы обманщик и так далее. То есть они не понимают, что можно что-то создать, что приносит пользу, что дает рабочие места. Они, ну, как бы не углубляются в этот процесс. Они просто включают.
А если у нас, да, сегодня в России бизнесмены, которые создают что-то полезное, действительно? Вот, конечно, президент говорит, ну, конечно, что нужно работать так в бизнесе, чтобы что-то хорошее после тебя осталось.
Абсолютно,
а есть ли у нас,
верно,
такие люди?
Но я должен добавить, что то, что говорит президент, не имеет никакого значения, к сожалению.
Почему?
Ну, потому что президент у нас, ну, уже, в принципе, все. Ну, как бы. То, что он говорит, это, ну, просто набор звуков.
О, это вы так воспринимаете слова президента? А говорят, что от политической воли многое зависит, в том числе и в бизнесе.
Да нет там никакой воли, Алексей.
Нет, нет, вы не верите в это.
Уже
не нравится вам президент. Я понял, спасибо большое. В стране нет ученых, врачей, инженеров. А царьку, пишет Виктора, о, вступает. Мой фанат. Нужен бизнес. Страна все скатывается все ниже. Вы не способны ничего создать, пишет Виктора. Но Виктора, а тут же коротко к вам вопрос. Что вы создали? Вы конкретно что создали? Создатель наш. Наш творец карманный. Расскажите, пожалуйста. Очень интересно. Это во-первых. А во-вторых, нет ученых, врачей, инженеров. А если не будет бизнеса, то появятся ученые, врачи и инженеры? То есть это как это взаимосвязанные вещи? То есть, допустим, говорить, бизнес – это плохо, потому что нет ученых, врачей и инженеров. Странно. То есть если появится бизнес, то исчезнут ученые, врачи и инженеры? И если исчезнет бизнес, то сразу появятся ученые, врачи и инженеры? Или что произойдет? То есть я не понимаю, почему эти две вещи противопоставляются в вашей голове. Но, с другой стороны, в вашей голове противопоставляются разные вещи, которые сложно понять, да? Но есть и производство, тоже бизнес, пишет Алекс. Да, ну, не все это понимают. Виктор А. создал город в Сим-Сити, Владимир Бонд говорит. Есть и врачи, и ученые, это точная инфа, Серк говорит. Ну да, понятно, видимо, тут же имеется в виду недостаточно ученых. Я только не понимаю, как бизнесмены мешают ученым. То есть для меня это загадка, как бизнесмен мешает ученым. Непонятно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Николай.
Ой, Николай, почему так плохо слышно вас? Вы не возле трубки?
Нет, возле трубки.
Странно даже.
Ну, по крайней мере, в отдельно взятой вот моей сфере деятельности честно и легально делать бизнес нельзя.
А что за сфера?
Поэтому весь мой бизнес вернулся до того, что я работаю один сам на своих средствах производства.
А и... что делаете? Что за бизнес?
Ну, догадайтесь.
Не могу.
Ну, как? Такси это называют. Такси это называется.
Такси это называется. И что, почему в такси нельзя работать честно?
Потому что нельзя работать. Потому что весь бизнес построен так, что он нелегален.
Нелегальный бизнес, нельзя легально работать в такси. Почему? Странно. Что имеется в виду? Господа таксисты, подключайтесь, все остальные. Серьезно, у вас весь бизнес нелегальный, а в чем его нелегальность? Я уже думал, прозрачнее некуда, когда ввели все эти Уберы, Яндексы, потом они слились, неважно. Но вы понимаете, агрегаторы. У нас нет бизнеса, нет роста экономики, пишет Максим. Нет бизнеса, нет роста экономики. Ну, там какой-то рост экономики у нас вроде как-то фиксируется. Я уж не знаю, насколько это правда или неправда, это во-первых. Но значит ли это, что у нас нет бизнеса вообще? Может быть, он недостаточно развит как раз, и его как раз-таки нужно развивать, чтобы был рост экономики, я предположу. Ну, наверное, такая мысль, нет? Бизнесмены как минимум создают рабочие места. Если исчезнет бизнес, представьте уровень безработицы. Куда ни плюнь, все частные компании, пишет Юлия. Ну, в общем, да, Юлия, я-то с вами согласен. Но с вами, я так понимаю, не согласны 63%. Потому что они считают, что бизнесмены просто наживаются. И это мошенники какие-то. То есть представить себе, что вот, например... У кого-то же в руках есть компания, например, да, я вот пример привожу, Магнит, да, это бизнес, так, у кого-то эта компания есть, была до этого, теперь у других людей, неважно, бизнес, и там люди ходят на работу, кто-то на кассе сидит, кто-то товар фасует, кто-то еще чем-то занимается, это работа, они получают зарплату, и эту зарплату они приносят в семью, то есть, в общем, полезное дело, и если бы им не было возможности у них работать, то... Они бы без денег сидели, правильно? Это была бы безработица, то есть рабочие места. Или я попробую привести пример какой-нибудь другой бизнес. Да, даже вот эти маленькие ресторанчики, которые у нас есть по городу, их очень много. Ресторанчики, кафешки, бары какие-то. Там есть, если бар, бармен. Там есть официанты, там есть повар, там есть какие-то, может быть, помощники этого повара, там есть люди, которые убирают, все они получают зарплату, может быть, не такую большую, как хотели бы, но, по сути, ведь это частник, предприниматель, бизнесмен дает им возможность заработать эти деньги. И если бы этого частника и бизнесмена не было, где бы они работали? Ну, то есть, а кто бы им дал эту возможность заработать? Не понимаю. Директор совхоза пишет, то есть, по мнению 63%, я жулик, человек, создающий агрофирму, давший деревне больше 100 рабочих мест, вспахивающий целину, 8 лет работающий в ноль, обидно, да, пишет директор совхоза. Похоже, что у нас 63% работают в госструктурах. Ну, давайте так, во-первых, не все проголосовали, естественно, да, а может быть, проголосовали как раз те, кто какой-то зуб имеют на бизнес. Может быть, они так понимают бизнес, им кажется, что бизнес это обязательно что-то, какая-то сфера, где вас обманывают. 7373-948, как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Владимир,
да.
Михайлович.
Да.
Знаете, я бы делил так, есть законопослушные бизнесмены, а есть незаконопослушные бизнесмены. А что касается, что...
Ну вот смотрите, даже законопослушные или незаконопослушные, вот вас какой-то бизнесмен где-то обманул?
Очень много.
Где?
Очень много. Да ну, куда ни кинь.
Ну, например.
Да куда ни кинь. Вы понимаете, когда знаете структуру и технологию производства, допустим, на торговле, ты видишь, где там можно было разумно поднять цены, а где неразумно.
Ну, так если кто-то неразумно... Вот вы можете привести живой пример конкретный, где вас вот какой-нибудь предприниматель обманул? Мне интересно.
Ну, обсуждать это публично, понимаете.
Да вы же анонимно звоните, никто же все равно не знает, что это вы.
Ну, при чем тут анонимно?
При том...
Все прекрасно знают. А вот второй...
Нет, вот я не люблю такие разговоры. Все прекрасно знают, куда ни плюнь, тебя обманут. Это все лозунги и пустота полная. Я прошу откровенно сказать, ну, приведите пример. кто вас обманул и как. Чтобы, исходя из этого примера, понять, при каких обстоятельствах вас обманули. И обманули вас или нет. До того, как вы приведете пример, и не приводите, вы же его не приводите, это все слова пустые. То есть я могу сидеть и говорить, ни один предприниматель не обманывает. Все об этом прекрасно знают. Или везде, где ни приди, тебя обманут. Все об этом прекрасно знают. Кто прекрасно знает, кто эти все, почему вы за них говорите, почему вы не можете привести конкретный пример. Давайте так, если вас обманул предприниматель, так давайте эту ситуацию обсудим. Ведь может оказаться, что не предприниматель вас обманул, а вы рады обманываться. Например, есть такое? 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день.
Да.
Мне кажется, просто человек, который занимается бизнесом, у него определенный склад характера.
Да, может быть. Вот смотрите, давайте, бизнесмены у нас, 63% говорят, мошенники. Можете привести примеры своей жизни, как вас обманул какой-нибудь бизнесмен?
Ну, привозят иногда такое, знаете, по заказу, что нельзя взять.
А по заказу что привозят-то?
Ну, не знаю, заказываешь куртку, а привозят такую куртку, которую, ну...
Ну, она не такая, как на фотографии. Ну, да, и вы ее просто не покупаете, и все, вы говорите, я это не куплю, она не такая, как на фотографии.
Ну,
до свидания.
Но все равно время потрачено, там, эти деньги...
Зачем? Какие деньги? Нет. Сейчас же доставка, вон, бесплатная есть. Если говорить о куртках, полно разных сайтов, ты заказываешь, тебе привозят, меришь, не подошло, до свидания.
Да, но я, в принципе, не об этом. Просто люди, которые могут заниматься бизнесом, они имеют определенный склад характера такой... Поэтому для всех остальных они кажутся не очень приятными, потому что они вообще такие хваткие люди.
Хваткие люди
не всем приятны.
Не всем приятно. Кажется, но это не значит, что они мошенники. Если они хваткие, это не значит, что они мошенники. Предприимчивые, это не значит, что они мошенники. Курица в составе вместо говядины, пишет Дэн. Не берите. Ну, то есть вы подходите, Дэн, к чему-то, где в составе должна быть, как вам кажется, говядина. Вы читаете состав, там написано курица. Не покупайте. Ну, не покупайте. Как можно обмануть здесь потребителя? Я не понимаю. Все же состав указан, вы читаете. Ага, и курица. Закрыл вопрос. Просто не берешь и все. Разве нет? Там не написано, пишет Дэн. Как выяснили, Дэн? Вы провели экспертизу котлет каких-то или что? То есть я хочу понять. Мне вот интересно. Любой бизнес копит себе на золотые унитазы, других мотивов нет, говорит Плюшевый. Любой бизнес себе копит на золотые унитазы. Ну и ладно, и что? Это плохой мотив? Вот президент считает, что это плохой мотив. Он говорит, зарабатывать деньги ради денег не нужно, нужно что-то оставлять после себя там значимое. А я считаю, что... вот извините, не соглашусь, да? А я считаю, что и зарабатывать деньги ради денег – это вполне нормальная цель. Ну, человеку нравится зарабатывать деньги ради денег, и он их зарабатывает. Такая у него цель. Она может показаться бессмысленной абсолютно. Мы вчера, кстати, об этом говорили. Она абсолютно бессмысленная, но конкретно эта цель ему доставляет удовольствие. И чем у него больше денег, тем он лучше себя чувствует. Так пусть он сидит и зарабатывает деньги все больше и больше, и не обязательно оставлять какой-то след. Какой след после себя оставит человек, который держал какой-то магазин по продаже еды? Ну, кормил людей, они ели, они что-то покупали, никакого следа. Он просто зарабатывал. Не понимаю. В говяжьих котлетах свинина, и как вам это? А я мусульманин, пишет Дмитрий. Это ужасно. А указано это на упаковке или нет? Это указано на упаковке или нет? Странные люди говорят, что их обманывают. Я работаю в компании, пишет Юлия, где продают китайские товары. Они по качеству, может, и хуже российских, но наши в 3 раза дороже. Их просто не купят. Но на качество нет спроса, а предложение рождает спрос. Ну, в общем, да. Я слышал кучу этих историй о том, как люди покупали что-то за 3 копейки, а потом у них ломалось, и они сильно возмущались. Мол, мне подсунули какую-то дрянь. Так ты же купил дрянь специально, пытавшись сэкономить. Так кто тебя обманул? Тебе сразу сказали, я тебе продаю туфту за копейки. Ты берешь за копейки какую-то дрянь. Ну, это как прийти. Вот есть качественная обувь, а есть подделки. Знаете, брендовая, а есть подделка. И кто-то, купив подделку в 10 раз дешевле, потом говорит, отклеилась подошва. Ну, конечно, ты же за 2000 купил там, да, вместо 20. Ну, ты сэкономил сколько денег? Ты что, не знаешь поговорку «скупой платит дважды»? В чем обман-то? Тебе сразу говорят, это не настоящая обувь, это подделка, это вот какая-то непонятная китайская фирма, просто по лекалам знаменитой не китайской фирмы шьет кроссовки. Может, они развалятся, но они зато дешевле. В 10 раз. Будешь брать? Буду. Так я и претензию предъявлять тогда никому не буду. Если я хотел схитрить и схитрил, а потом у меня развалилось, я сам себе эту претензию только могу предъявить, как мне кажется. Или нет? Смею заметить, есть и туфта не за копейки, пишет Борис Байкер. Есть. Реклама, знаете, двигатель прогресса и торговли. Часто рекламируют какую-то полную чушь людям. Ну, типа, а вот новая какая-нибудь газировка, которая не будет вас полнить. И человек покупает эту газировку и думает, что она не будет его полнить. Потому что в ней нет сахара, ну, там, допустим. И что? А голова на плечах-то есть? Анализировать можем или нет? Ну, в рекламе, например, все время, когда жует кто-то жвачку, они по две подушечки выбрасывают. Но есть люди, которые жуют по две подушечки, потому что так в рекламе. Почему они это делают? Кто знает, я по одной жую. Или, например, в рекламе показывают, как пасту намазывают на зубную щетку. Ну, пасту выдавливают. И выдавливают, полностью на всю вот эту щетину, полностью, много-много зубной пасты. Так вас с детства учили, что горошины хватает, вот с горошины размер зубной пасты хватает, чтобы почистить зубы. Да, есть рекламный прием, который вас в каком-то смысле программирует на то, чтобы вы быстрее тратили зубную пасту, чтобы потом быстрее ее покупать, новую. Но вы же разумные люди. То есть в чем здесь обман? Получается, что вы обманываться рады. Правильно? Ну, я правильно говорю или нет? Или вот эти есть люди там, а вот это средство убивает всех микробов под ободком унитаза. Ну что, неужели вы в это верите или что? Ну, всех известных микробов. Это и там дальше небольшое замечание. Этой фирме, то есть только эта фирма, которая микробы знает. Ну, я не знаю. Ну, вы в это верите. Вас обманули или не обманули? Если вас обманули, то почему я не обманулся? Просто, может быть, вы не пытались мыслить, я не знаю. Юнцы, продававшие в очереди на Тони Робинса батарейки по 600 рублей за две штуки, предприимчивые или жулики, пишет Игнат. Предприимчивые, не покупайте батарейки за 600 рублей. Когда приезжает Тони Робинсон, тот самый, да, вдохновлять вас на великие свершения, и вы отдаете огромные деньги за билет, чтобы попасть на его выступление, он жулик или вы дураки? Ну, я не знаю, кто тут дурак, а кто жулик. Сами себе задайте этот вопрос. Я не пошел на его мотивационные речи смотреть. Ни за какие деньги. Бесплатно, может, и сходил, если бы делать было нечего. Вы пошли, вы отдали деньги. Значит, вам это надо. Значит, вы этот товар приобрели за те деньги, которые считаете, какими-то вменяемыми, да, вот за эту услугу, за его речи. В чем проблема? Кто здесь жулик? Кто, чего, кого обманул-то? Я понять не могу. Ну, кому-то этот Тони Робинсон помог, Марк Делл говорит. Ну, это, я не знаю, помог он там, не помог. Меня удивляют те люди, которые платят деньги, потом идут и говорят, такая чушь, зачем я туда ходил? Ну и что, а я часто в кино хожу, такая чушь, зачем я ходил в это кино? Зачем я посмотрел этот дрянной фильм? Какая погонь? А сколько денег я отдал за этот фильм? А оказалось, что это какая-то гниль непонятная вообще. Дрянь дрянью. Или в театр куда-нибудь. Бывают удачные постановки, бывают неудачные. Бывает, выходишь и думаешь, боже мой. За что? Или я пришел, вот в театр недавно ходил. Да, я недавно ходил в театр. Вот постановка 3:40 идет. Два перерыва. Там бутерброды какие-то есть в буфете. Бутерброд с икрой маленький один стоит 300 рублей. С колбасой, ну там пару каких-то кусочков колбасы и хлебушек. Небольшой. 200 рублей. Вот так по-хорошему. Конечно, вроде как меня обманывают. Оно же столько не стоит. Ну так ты не жри просто и все. Ну ты не покупай здесь, ты не покупай в буфете втридорога. Ты перед тем, как пойти в театр, дома поешь. Либо я подхожу и принимаю правила игры. Мне говорят, у нас стоит столько. Хочешь, покупай, хочешь, не покупай. Я говорю, да знаете, редко бываю в театре и вообще как-то, а почему бы и не купить, почувствую себя каким-то состоятельным человеком. И купил этот чертов бутерброд за 300 рублей. Почему нет? Ну не хочешь, не покупай. В чем обман-то? И с биноклем со своим нельзя, пишет Борис Байкер. Ну, я на втором ряду сидел, поэтому не знаю. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот хотел пример сразу привести. Ну, был обманут бизнесом, да, достаточно таким крупным. Ну, по поводу покупки автомобиля.
Да. Только нужно очень быстро, потому что у нас сейчас новости. Давайте.
Да. Ну, я купил автомобиль на год раньше произведенный, чем я его купил. Ну, такое бывает, знаете, со скидкой. Он новый, но на год старше. И дилер утверждал, что гарантия у меня будет идти с момента покупки. На деле вышло, что по сервис-карте у меня год гарантии ушел. Вот вам пример обмана.
Это обман. Все, вопросов нет. 18.30, новости. Обманывают иной раз. А 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну, как-то говорим о бизнесе, потому что президент завел этот разговор. А этот разговор я с вами, в общем, вел давно. Я знаю, что у нас в стране часто люди оценивают так: если бизнесмен, то значит какой-то проходимец, да, мошенник, негодяй. И, в общем, голосование, которое я провел в начале программы, 63% проголосовало именно за эту позицию, подтверждает в очередной раз вот этот стереотип, который существует в нашей стране относительно бизнесменов. Ванденсток Марина, которая притворяется, что живет во Франции, пишет: «Известно тебе, Леша, что качество продуктов российских московских магазинов очень сомнительного качества». Я прям цитирую, как есть. «Леша, мне покупай в России продукты, приезжай в Европу и питайся». Ну, Марина, я отвечаю вам коротко и внятно. Я по Европе поездил, в общем, достаточно много, питался европейскими продуктами, все те же самые продукты, и никакого особого качества европейских продуктов я не заметил. Особенно, если ты приходишь в магазин просто, вот магазин, ну, вот как у нас, я не помню, как они называются, как вот у нас Пятерочки, Магниты, вот такие же есть и в Европе, условно. Все те же самые невкусные помидоры, невкусные огурцы, невкусные абсолютно, если речь, ну, если только у них местных нет, фрукты, все какое-то такое не очень. Что-то адекватное и хорошее можно купить на рынке, и оно, в общем, недешево стоит. Что, в принципе, можно делать и в Москве. Купить хорошие, качественные, вкусные продукты, обычно это нужно на рынке покупать. Тогда они более-менее нормальные. Все, что в магазине, все точно такое же. Такое же молоко со сроком годности в год, то есть можно его хранить год. Все то же самое, один в один. Может быть, ассортимент кое-где пошире в силу того, что там введены санкции, у нас контрсанкции. Но в целом не надо мне рассказывать об уникальном качестве европейских продуктов, которые должны меня повергнуть в шок. Меня, скорее наоборот, очень сильно расстроило, когда я был в Италии и нормальных помидоров в магазине не нашел. А я предполагал, что раз уж я в Италии, то, ну, там, пицца, паста, помидоры, да, вот. Там-то помидоры будут настоящие. Лажа полная, те же самые, невкусные, пластиковые какие-то. Желтые, ну, в смысле, ну, белые даже внутри помидоры. Поэтому вы это людям, которые никогда в Европе не были, рассказываете о том, какое потрясающее качество продукты в Европе. Ой, как хорошо. Можно найти качественные продукты, но они стоят дорого. Что в Европе, что в России. Качество стоит дорого. Нет ни одной страны, где дешево было бы и качественно. Вот и не рассказывайте мне. И даже сейчас я вот совсем уж Европу, да, не буду, да, здесь я про Европу рассказывать. Вот Белоруссия, например. Ехал я, думаю, драников поем. Остановился, какое-то придорожное кафе. Ну, такие драники я в жизни не ел, ужасные. Ну, правда, ужасные драники. Дешево, но плохо. Приезжаешь в Минск, идешь в нормальное, хорошее какое-нибудь кафе, там уже ни черта не дешево, и тогда, да, тебе дают хорошие вкусные драники. Хочешь хорошо – плати. Не хочешь хорошо, хочешь дешево – будешь получать какую-то дрянь. Очень просто все. В Испании действительно качественнее, в магазине дешевле, пишет Георгий. Ну, может быть, в силу того, что у них и погода получше, да? Наверное, там и венок получше будет и так далее. В СССР было качественно и недорого, пишет Владимир CNS. В СССР было качественно и недорого. Поймите правильно, люди из Советского Союза не в курсе, что такое стейк. То есть люди Советского Союза не в курсе, что такое мраморная говядина. Они этого не знают. Они это узнали только сейчас. Все, вот как короткое примечание о том, как было качественно и вкусно и в СССР. Ну, качественно в каком смысле? И сейчас существуют столовые, где готовят, ну, по типу, как в СССР делали. Они обычно так и называются, там, СССР, там, какая-нибудь столовая. Ты заходишь, ну, и вот получаешь примерно тот продукт, который есть. Что вы имеете в виду? Да русские люди узнали, что такое стейк, нормальный, хороший стейк. Вот сейчас, в последнее время, когда у нас более или менее на контрсанкциях вот эти, где это, Брянская, Мираторг, начали делать свое мясо производить, хорошее. Не мясо тех коров, с которых молоко выдаивают, а мясо специальных коров под убой. Оно реально вкусное. И оно действительно дешевле той же самой мраморной говядины, которая идет из-за рубежа. Это факт. Я просто люблю стейки. Люблю я их. И я покупал говядину. Она была очень дорогая. Там австралийская, новозеландская говядина, еще. Вот. И сейчас я покупаю нашу российскую. Хорошее, нормальное, качественное мясо, вкусное. И, господи, это из него можно сделать реально стейк, чтобы он был средней прожарки и не был жестким. Мираторг лучше, его водой накачивают, пишет Борис Байкер. Борис, я не знаю, что там водой накачивают, но я реально беру просто мясо, готовлю дома, и мне нравится. Я не знаю, что там накачали водой. И ровно точно так же получается, как я ел этот же стейк в Европе, где я его ел, а я его где только не ел. И в Праге я ел этот стейк, и в Страсбурге, кстати, вот сейчас вот там происходит, ну, теракт произошел, там я ел стейк, в Германии я ел стейк. Везде примерно одинаковый. Главный вопрос в том, как ты готовишь. Если ты умеешь готовить стейк и не пережариваешь его, он вкусный. Если ты его пережариваешь, он невкусный. Ну, естественно, мясо должно быть жирным. То есть в нем должны быть вот эти вот прожилки из жира. Оно потому и мраморное. Вот как где и когда наши деды ели стейки? Ну, что вы мне будете рассказывать? Прям в Советском Союзе сплошь все ели стейки. Да не ели. Филе миньон от Мираторга такой же, как в Гудмане по цене, пишет радист. Не соглашусь, но ладно. Овощи, фрукты, да, если местных нет, такие же. Но выпечка на высоте, пишет Elemental. Ни в какой азбуке вкуса вы хороший хлеб с оливками не купите. Я прям искал, даже сам пытался испечь. Тоже не то, пишет Elemental. Но выпечку хорошую я видел во Франции. И честно признаюсь, вот там да. Опять же, есть вот, знаете, такие венские вафли. Вот всем знаменитые. В Брюсселе тоже есть вафли свои. Бельгийские. Вафли и вафли, и ничего в них особенного нет, и обычный сироп на них льют, и ничего, ничего сверхъестественного там нет. И более того, я вам скажу, что конкретно в Москве, и я это давно заметил, если ты хочешь поесть чего-нибудь, например, в ресторане, то ты, скорее всего, этот ресторан найдешь с той кухни, которая тебе нужна. Хоть китайская, хоть что-нибудь там восточное, хоть что. Что ты хочешь, то и будет. Вот в Италии я этого никак не получил. В Италии ты будешь есть макароны, ты будешь есть панини, ты будешь есть пиццу, ты будешь есть минестроны. Вот, ненавижу это, отстой полный, это овощной супчик минестроны, да? Это не суп, это дрянь какая-то. Вот и все, ты будешь есть итальянскую еду. Все, иди отдыхай. У нас что хочешь, японская, американская, итальянская. Ну, серьезно. Ну, вам уже заглядывают во все места, в какие только могут заглянуть наши предприниматели. Это же предприниматели все делают. Кто это делает? Это что, государственные фирмы, что ли, все? Ну нет, это все предприниматели. А в Италии, кстати, отвратная еда в ресторанах, пишет Георгий. А в Европе нет воблы, идиоты, пишет Марыч. Спасибо большое. В Пятерочке постоянно ценник один, а на кассе в два раза выше. Так вы можете по закону, если ценник заметили не тот, а вам пробили по другой цене, заставить их пробить по той цене, которая указана на ценнике. У вас, вы по закону можете это сделать. Есть у нас закон о защите прав потребителей. Если вас кто-то пытается обмануть, или какой-то мерчендайзер как-то разложил неправильно товары, потому что он дурак, вы можете подойти и сказать: вот ценник, вот, ну, вот лежит товар рядом с этим ценником. Вы обязаны продать мне его по этой цене. Я, кстати, сфотографировал. И все это знают. И это все знают. По-моему, воронежские мраморные стейки просто шикарные. Самой малой прожарки, пишет Гагога. Я не люблю просто этот рэр, честно вам скажу. Люблю в средней прожарке. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Владимир.
Да.
Алексей, вот вы знаете, я вот сейчас считаю, что будущее вот не столько за бизнесменом, сколько за народным предприятием. Вот комбинат Ильногорский, так сказать, на выставке в Германии завоевал все возможные медали. То есть он по советским ГОСТам.
А чего можно у него купить, простите? Вот что они продают?
Ну, они как бы мясные, как бы, ну, мясом занимаются, мясные изделия, колбасы.
А как, где купить-то их?
Да, если честно сказать, не знаю, но я считаю, что народные предприятия.
Народные предприятия, вы говорите, может быть, конечно, и народные предприятия какие-то. А почему, если это предприятие, открытое частным бизнесом, оно не народное? Как вообще определить народность? Государственное предприятие, на котором работают люди, это народное предприятие или государственное? Это государственное предприятие. Если это частное предприятие, где работает, ну, его создал бизнесмен какой-то, частник, да, и у него работают люди, это народное или ненародное? И, в общем-то, это две формы существования предприятий в России. Либо частный бизнес, либо государственный. Поэтому, когда вы говорите «народное предприятие», я ни черта не понимаю, что вы имеете в виду, потому что такого не существует в принципе. Это лозунг типа «народное предприятие». Что значит «народное предприятие»? Оно зарегистрировано на народ? Что, кто-то, какой-то народ? Такого не бывает. Есть же, наверное, какое-то там юрлицо. Что это, юрлицо, народ? Народное предприятие. Народное в каком смысле? Для народа или там работает народ? Но народ работает везде, и в государственных, и в частных компаниях. Просто вы любите, видимо, покупаться на какие-то громкие вещи, типа там «народное предприятие». Это все равно, что сказать «радиостанция, говорит Москва». «Народная радиостанция». Ну, как бы, конечно, народное, это замечательно, народ же слушает, да? И вроде не богема работает, нормальные ребята все работают, но... Так-то вы же понимаете, что есть там владелец, ну, и так далее. Ну, вы же понимаете, что финансирование, ну, частное, не частное, государственное, не государственное, ну... Народное то, которое во благо не только учредителю, но и людям, пишет My Name. Народное, которое во благо. Ну, вот в селе был магазин. Там был какой-то частник. Вот один человек. И в моем селе, я сейчас рассказываю, был магазин. Значит, мы называли «Пойти к Иванихе». Фамилия у них Иванова. Иванихе. К Иванихе пойти, купить там. Иди к Иванихе, купи хлеба. Давалось мне задание. Я шел к Иванихе, покупал хлеб. Потом рядом с Иванихой открылся магнит. И все ломанулись в этот магнит. Вопрос, почему? Было ли то предприятие у Иванихи народным? Оно же как бы для людей было, правильно? То есть мы ходили и покупали. И стало ли вот это предприятие, условный магнит, ненародным? Да нет, просто здесь дешевле, а здесь дороже. Крупный бизнес по-любому задавит частника. Народу где выгоднее купить? Где дешевле? Да. Народ идет и покупает в сетевой магазин. И, собственно, тогда я не понимаю, опять же, вот это вот тот магазин, который вот для народа. А какой магазин для народа? Вот смотрите, есть разные магазины разных ценовых категорий. И вот вы говорите, те, которые для народа. То есть, где дешевле всего, правильно? Ну, то есть, самые дешевые магазины, самые цены, где самые низкие, они и есть народные, так? Но ведь есть и другая часть народа, у которых денег побольше, и они не хотят ходить в магазины, где самые низкие цены. Они хотят ходить в магазины, где цены повыше, и контингент немножечко другой, и ассортимент, может быть, пошире. И они ходят не там в Пятерочку, а в условную Азбуку Вкуса. Кто, вот скажите, вот кто их заставляет покупать все втридорога? Я не знаю, но они же туда ходят. У меня коллеги туда ходят. Я все время говорю, что вы с ума сошли, зачем вы туда ходите? Ну, они ходят. Мы хотим там лучше. Ну, лучше вам, так и платите. Какие проблемы? Но есть же люксовый сегмент, правильно? Ну, это как с машиной, например. Это все равно, что говорить, вот машины, значит, бренд должен быть народным. Там, автомобильный бренд, он должен быть народным. Ну, вот, допустим, Volkswagen. У него есть дешевые машины, Volkswagen Polo. Вполне себе народная. А есть Touareg, который вообще не дешевый, и он 5 миллионов стоит. Они как, народные или ненародные? Вот я так спрашиваю сам себя, народные они или нет? Да черт её знает. Ну вот Polo они вам дают для широких масс. Кто побогаче себе, Touareg покупает, то что хочет больше комфорта, деньги есть. То есть что значит народное и для народа? Народ-то разный. Народ есть богатый, есть бедный. Правильно? Или нет? Народные не самые дешевые, а те, которые качество-цена соответствует, пишет My Name. My Name, при рыночной экономике существует только одна модель. Объясняю. Чем ниже цена, тем ниже качество. Не бывает такого, чтобы низкая цена и высокое качество. Все. Потому что это рынок. Потому что для того, чтобы сделать качественный продукт, тебе нужны другие качественные составляющие этого продукта. Они стоят денег, они стоят дорого. То есть ты хочешь делать качественную колбасу, ты для этого берешь хорошее качественное мясо. Хорошее качественное мясо стоит дорого. Из этого хорошего качественного мяса ты делаешь хорошую качественную колбасу и продаешь ее по высокой цене. Потому что она хорошая и качественная. Дальше у тебя задача сделать дешевую колбасу. И ты берешь самое простое мясо, ты берешь какие-то добавки, ты берешь ошметки там, не сало даже, а шкуры свиной. И из этого делаешь колбасу. И продаешь ее за копейки. И люди ее покупают, потому что они говорят, ну это самое дешевое, мне удобно, мне хорошо. Ты ему говоришь, ну это же неправильное сочетание цены и качества. Он говорит, ну как неправильное? Если дешево, оно не может быть качественно. Ну, купите качественный автомобиль за дешево. Получится у вас? Ну, купите качественный большой телевизор за дешево. Получится у вас или нет? Не получится. Купите качественный телефон за дешево. Нет, вы либо купите дешевый телефон и не очень качественный, либо дорогой и качественный, либо самый худший вариант, вы купите дорогой и некачественный. Но это уж проблема вашего выбора и проблема вашего сознания. То есть вы, наверное, можете соотнести и как-то прочитать где-то отзывы, что люди пишут, правильно? Качественный и дешевый автомобиль – это Солярис, пишет MyName. Ну, в принципе, да, но я вам так скажу. Качественный в том смысле, что он надежный, или качественный в том смысле, что он удобный, или в нем есть какие-то фишки. Вот сейчас вот подойдите к человеку, которого возят на, пускай он сам ездит, на Mercedes S-класс, и скажите, Солярис – это качественный автомобиль. Он вам скажет, нет, это не качественный автомобиль. Вы скажете ему, почему? Он же надежный. Он скажет, ну, может, он и надежный, но не качественный. Качества мне не хватает. Качество отделки, качество покраски, качество электроники, качество моей жизни внутри этого автомобиля. Вот Mercedes, он скажет, качественный автомобиль, я так считаю. И он будет прав. Потому что качество тоже понятие растяжимое, да? Качественный и дешевый телефон Xiaomi, пишет Борис. Ну, понимаете, с чем сравнивать? Сравниваю с айфоном. Ну, у меня был китаец, Lenovo. Ну, так себе качество. Так себе качество. И отделки, и всего. На мой взгляд. И того программного обеспечения, которое есть в этом телефоне. Мне не понравилось. Я видел Samsung'и, которые довольно дорого стоят. Кто-то говорит, что это наилучшее сочетание цены и качества. А я считаю, что вот мне больше всего из того, что я попробовал, понравился этот чертов iPhone. Уж простите, американский. Хоть и китайцы собирали, какая разница, собственно. Вот. Потому что вот работает. Годами работает и не ломается у меня. Мне нравится, например. Я считаю, что это правильное сочетание цены и качества. А кто-то скажет, нет, это дорого. Правильное сочетание это там, Xiaomi. Ну, окей. Дешевый, пишет Борис. Ну, дешевый, это не значит, что это качественный. Ну, то есть, поймите, сочетание цены и качества зависит от того, какую цену вы за какое качество способны заплатить. Но дешевого и качественного, ну, не бывает. Такого не бывает. Есть такая фраза, серьезно, русскими людьми придумана, а может и нет. Скупой платит дважды. Вот почему эта фраза существует? Именно потому, что никогда хорошие, качественные вещи не стоили дешево. Мой отец рассказывал, как он тратил свою зарплату, например, на камеру. Ну, кинокамера 8, по-моему, миллиметров. Он покупал в Советском Союзе даже, по-моему, больше зарплаты. Она действительно была качественная, она действительно была хорошая. То, что он отснял на эту кинокамеру, она была еще без звука, до сих пор у нас хранится. Это вот семейный архив, я там совсем маленький. Качественный, хороший, хорошая техника советская, но она стоила не дешево, ни черта. Зарплату целую надо было отдать, чтобы это купить. Правильно? Или «Волга». Что, каждый из вас мог купить? Хорошего качества был автомобиль по тем временам, «Волга 21-я». Каждый из вас ездил на 21-й «Волге»? Нет, почему? Потому что «Волга 21-я», если я не ошибаюсь, стоила около 10 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. А 10 тысяч рублей по тем временам были бешеные бабки. Огромные, потому что это качественная, хорошая машина на тот момент. И она стоила дорого. За качество надо платить. Или мотоцикл. Вы могли купить «Восход» или «Минск», а могли купить «Яву». «Ява» была качественнее, и она стоила дороже. И это считалось супершиком, если у тебя есть «Ява», потому что она была качественнее. Ну, разве не так? И всегда так было. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Да, добрый вечер.
Да.
Знаете, надо подходить системно. На самом деле, все думают, что спрос рождает предложение. Знаете, в 47 лет пошел учиться в финансовый университет, я для себя открыл.
Очень, очень плохо слышно.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, Алексей, смотрите. Я говорю, тут системно нужно подходить. Вся проблема в том, что мы говорим, что спрос рождает предложение, а на самом деле предложение рождает спрос.
Но это сказал еще Маклюин.
Да, да. И получается так, вот то, что нам предлагают недорогой китайский телефон, мы покупаем его.
Я не покупаю.
Вот. Ну, я тоже не покупаю, потому что буквально вот сегодня утром у меня был диалог с человеком, который стоит и говорит, слушай, говорит, а у тебя интернет ловит? Я говорю, ловит. А у меня не ловит. Я вот тут вот Samsung купил в подворотне за 1000 рублей. Это, кстати, по поводу обмана.
Да. Ну, в подворотне, я только не думаю, что если человек купил в подворотне, что он с бизнесменами имел дело. Он имел дело с мошенниками, когда
понятно,
ты что-то в подворотне
покупаешь. Понятно, с мошенниками, да. Но поймите, есть себестоимость товара. Правильно вы рассуждали по поводу колбасы. Если там мясо, если там все качественно. Я просто сделал эксперимент. Я пошел, купил мясо. Я сделал то-то. Я дома сделал сам колбасу. Она вкусная. Так у меня себестоимость этой колбасы была порядка в районе 500 рублей. И теперь, когда я прихожу в магазин и вижу колбасу стоимостью в 300 рублей, я не покупаю ее. Я потому что знаю, что мяса там нет.
Ну и все. И я так же делаю. И более того, это и есть основной регулятор рынка. Спрос. Если спроса не будет, фирма прогорит, которая производит эту дрянь. Все.
Правильно, потому что голосовать надо рублем. Если ты не покупаешь дешевый, некачественный товар, завтра этот просто бизнесмен или аферист, он закроет.
Да, 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 так ну, я так и делаю. Я так и делаю, спасибо вам большое. Вот Борис пишет, что себестоимость айфона $230. Нет, неправильно, Борис, рынок работает не так. Никто и никогда ничего вам по себестоимости продавать не будет. Айфон стоит столько, сколько за него готовы люди заплатить, чтобы фирма развивалась. Понимаете? Себестоимость $230. Ну так сделайте iPhone и продавайте за $230. А себестоимость автомобилей, которые мы покупаем за бешеные бабки, тоже, наверное, не соответствует тем бабкам, которые мы на эти автомобили тратим. Правильно? Себестоимость совершенно другая. Но рынок работает не так. Рынок работает следующим образом. Продавцы, производители и продавцы, да, вот они прощупывают, сколько вы готовы платить за ту или иную продукцию. У них, если это грамотный бизнес, есть в том числе и фокус-группы. И они поставят настолько высокую цену, насколько они могут поставить. Просто потому, что они тогда больше заработают. Объясню. Одно но есть, одна оговорка. Максимально высокую цену, которую себе вы можете позволить. В большинстве покупатель. То есть, если бы они не поставят цену 2, там, 3 тысячи долларов за iPhone, потому что они понимают, что перестанут покупать. И они смотрят, так, давай поставим, там, допустим, $1000. Почему? Будут брать? Не будут. Провели исследование, поняли, да, будут, все, продаем за 1000. Если они говорят 1000, им говорят, нет, не будут брать. Сколько будут брать? Максимум можем выставить, там, 870. Они поставят 870. Вот в чем дело. Вот как формируется стоимость на рынке. Все, понимаете, вы можете, это легко проверить. Возьмите и что-нибудь сделайте. Не знаю, резьбой по дереву займитесь. Все что угодно, что можете сделать руками. Давайте вы свяжете какой-нибудь чепчик. Вот вы этот свяжете чепчик и попробуйте его продать на Авито. Поставив цену максимально высокую. Не знаю, чепчик за 20 тысяч рублей ручной вязки. И вот у нас на Авито или еще где-то там на Юле будет он висеть. Никто не покупает. Что вы дальше будете делать? Вы дальше начнете либо никогда не продадите его, либо начнете снижать цену. И будете снижать до того момента, когда у вас его купят. А купят у вас его по той цене, которую сочтут правильной за это. За этот продукт, за этот чепчик. И допустим, это будет 300 рублей. Не знаю, или 200, или 100. Вот так работает рынок. А дальше есть еще реклама. Допустим, вы свяжете эти чепчики, и потом начинаете лапшу всем вешать на уши, что это лучшие чепчики на земле. Мы производим их на протяжении 130 лет. Мой дед производил чепчики, мой прадед производил чепчики. И этот чепчик согреет вас в непогоду. То есть вы начинаете рассказывать людям, какие у вас замечательные, отличающиеся от всех чепчиков чепчики, и как они вдруг изменят к лучшему их жизнь. Ну и, конечно, какой-то наивный человек скажет, ух ты, и вы сможете ему продать не за 200 рублей, а за 1000 рублей. Ну так он наивный. Мне как бы обеспокоиться его судьбой зачем? Да, секрет, чепчик передается по наследству, пишет клерик. Ну типа того. Вот как раз реклама для дебилов. iPhone, пишет Семен. Вот как раз сам каждый для себя и решает, готов он отдавать те деньги за ту или иную продукцию или не готов. Все. Вы, например, не готовы, и вы считаете всех остальных дураками. Может быть. А человек на Феррари, заплатив за нее несколько десятков миллионов рублей, чувствует себя очень хорошо и считает, что он все правильно сделал. И ему хорошо. А вы говорите, разве можно отдавать такие деньги за эту машину? Ведь есть дешевый Гэтр, надо было брать Гэтр. 19.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, четверг, декабрь, день 13. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот рассказываю людям, что разнородная масса, тот самый народ, о котором они все время говорят, народ, народ, народ. Есть ощущение, что под народом вы подразумеваете самые малообеспеченные слои населения, а все остальные у вас в разряд народа не входят. Почему? Потому что написала мне, или написал 91-й, так по-твоему и хлеб можно по 100 рублей за буханку продавать, все равно народ купит. 91-й, не поверите, но часть народа действительно купит, и я сейчас вам это докажу. Так, простое доказательство. Смотрите, у меня человек говорит, по моим рассуждениям, вот какую цену не поставь, найдется на эту цену покупатель. Я говорю, да. И дальше я открываю спокойно себе, значит, магазин Стерлигова и смотрю, сколько стоит хлеб. Хлеб формовой, 1 килограмм, 690 рублей. 690 рублей. Подовый какой-то. 1 килограмм, 1650 рублей. Хлеб. Мука пшеничная белая, 1 килограмм, 300 рублей. Мука за 300 рублей килограмм. Цельнозерновая пшеничная, 1 килограмм, 200 рублей. Сухарики из печи. Сухарики. 200 граммов, 300 рублей. Сухой хлеб. Просто сухари. 200 граммов. Представили себе в сухарях 200 граммов. 300 рублей. И дальше я могу это вам все перечислять. Квас 1 литр 550 рублей. А потом я вам расскажу о том, как существуют у Стерлигова, значит, фермы, вот эти вот, магазины и люди, которые готовы. Я сейчас не осуждаю, не говорю хорошо, плохо, качественно, некачественно. Люди, которые едут и покупают, им нравится, они едят этот хлеб, они счастливы, они считают, что он единственный самый правильный хлеб, это здоровая пища, а не то, что нам вот предлагают в магазине. Я таких людей видел, я уважаю их выбор, это их право, я их переубеждать ни в чем не буду. Поняли, да? Но да, хлеб за 600 рублей люди покупать будут. Вот вам ответ. Кто это ездит? Это олигархи? Нет. Это какие-то сверхсостоятельные люди? Да нет. Я видел их своими глазами. Это просто люди, тот самый народ. Может быть, средний, может быть, ниже среднего класса. Горожане, москвичи ездят. Какая-то у него там выставка, не выставка. Едут, покупают. За такую цену, пожалуйста, никаких проблем. Они, но как это продается, да? Это продается под таким предлогом. Это качественный продукт, здесь нет ГМО, здесь все натуральное, здесь ничего вам не подмешают, и поэтому это стоит дорого. Хочешь качественно, вот, плати дорого, потому что у нас там технология. И люди, о да, технология, покупаем, берем. Берут же? Ну берут. А кто это? Это не народ? Народ. Это народ берет. А люди, которые ходят в Starbucks и покупают там кофе втридорога, говоря, что только там правильная и качественная обжарка, только там вкусно, везде больше не вкусно. Реально, стакан кофе они берут за несколько сотен рублей. Несколько сотен рублей стакан кофе. Кофе? Сколько стоит? Сколько стоит кофе? Нисколько вообще. Ну так, по-серьезному, сколько стоит кофе? Сколько нужно кофе? Бобов. Да? Бобы, да? Или как они называются? Зерен кофе. Зерен, давайте. Сколько зерен кофе нужно? Какао-бобы. Чтобы сварить, ну там, кружку этого кофе. Не так много. Сколько они, вот... Там стоит, где их добывают. Да нисколько. Ну, ну, транспортировка, расходы на бренд, расходы на персонал, расходы на рекламу. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. И вот тебе несколько сотен рублей. И человек идет и покупает. Почему? Да черт его знает почему. Кто это миллионер, что ли, там все ходят? Да нет. Нет. Просто вот лояльные к бренду люди. Им нравится. Они ощущают себя как-то правильно, когда они это делают. Это все народ, это все часть народа. Просто когда люди говорят, вот мне слушатели пишут про народ, они имеют в виду самый малообеспеченный народ. Вот малообеспеченный. Но малообеспеченный, давайте, это красивая формулировка, а я скажу по-другому. Бедные всегда жили плохо. Всегда бедные питались хуже тех, у кого есть деньги. Всегда бедные... питались хуже состоятельных. Это же правда. Но возьмите литературу, хоть 19 век, возьмите 20 век, да какую хочешь, 16 век возьми. Всегда бедняк не ел так, как богач. Всегда бедняк ел хуже. Разве нет? Все. У меня товарищ сам печет хлеб, он дешевле магазинного получается. Хлеб за 600 рублей это бред, но покупают же плюшевый. Плюшевый, начните мыслить как бизнесмен, в конце концов. Хлеб за 600 рублей бред для вас и для тех, у кого нет денег на него. А для тех, у кого есть деньги, и он готов последние даже деньги потратить на этот хлеб, потому что он считает, что это единственный качественный хлеб на земле, для него этот хлеб имеет смысл. И он его покупает, и это его выбор. Вот в чем дело. Вот что дает рынок. Выбор. Хочешь – покупай, хочешь – не покупай. Все очень просто. Получается, Стерлигов – мошенник и аферист, пишет «Пирожок с гречкой». Ну, по мнению вот тех людей, которые считают предпринимателей мошенниками и аферистами, да. А по моему мнению, он предприниматель, и он предпринимает. У него есть своя какая-то концепция, там, какого-то здорового питания, правильного. И есть люди, которые этой концепции следуют. Все, им это нравится. Они вместе вот в этой тусовке. Все. Ну, а что, нет? Но есть люди, которые утверждают, что только-только в Макдональдсе вкусные бургеры. Я человек должен переубеждать или как? Или кто-то говорит, не люблю такие бургеры, люблю сякие, вот только там, да где только там? Это как, вы знаете, есть только одна машина, есть только один автомобильный бренд, все остальные отстой, такие, да, все одинаковые. Или, да только такой-то мотоцикл, самый лучший мотоцикл в мире, все остальные делают поганые мотоциклы. Да такие же они мотоциклы и делают. Просто ты, ну, тебе хочется такой мотоцикл. Вот тебе хочется такой вот за такую цену мотоцикл. Вот ты готов втридорога за него, допустим, платить. На каждый товар есть свой покупатель. Он занял эту нишу и зарабатывает на этом, пишет Александр. Об этом я, Александр, и говорю. Это я и пытаюсь как-то доложить людям. Но люди со мной спорят. Они все мне рассказывают про какие-то народные предприятия. А я им пытаюсь доложить, что народ разношерстный у нас. Разный вообще. Ну, кто-то вот будет пить водку, которая продается по минимальной цене, а кто-то к ней не подойдет никогда, потому что считает, что это пить нельзя. Кто-то будет пить псевдо-коньяк за 300 рублей, а кто-то знает, что это никакой ни черта не коньяк и никогда и вообще в жизни к нему не прикоснется, если только помыть им окна. Все, больше ничего. Или травить клопов он будет ими, или еще что-то. Ну, кто-то пьет газировку, а кто-то ей моет ванну от ржавчины. 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста, говорите. Не получилось, я не знаю, в чем проблема. Проблема связи. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
По поводу Стерлигова соглашусь. Езжу мимо, каждый раз не покупаю. Ну, так иногда хлеб.
Но люди-то берут. Вот, берут.
Хлеб хороший. Вот, люди, которые пишут, что мой друг сам печет хлеб, значит, могу сообщить. Я сам пеку хлеб. У меня такой не получается. Ну, вот. Я приблизительно знаю технологию и знаю, что на самом деле сереговское производство было бы неэффективно
индустриальной экономике. А я вам больше скажу. Знаете как? Если коротко, без технологий. Я ел и хлеб, который пекут дома. Я сам из села, я знаю, как его пекут, все. Да. Ел магазинный. Мне нравится магазинный. Вот мне можно дальше рассказать, что он поганый, но мне он нравится. Вот, понимаете?
Да, может быть.
Вот я
готов. На самом деле, там высокая доля ручного труда. Ну, я не говорю, что это не так. Хотите покупать дешевле, начните печь свой и продавать его дешевле.
Да, пусть. Такой же вкусный.
Вот пиво я у него не беру невкусное, а квас у него замечательный.
Допустим. А я, например, пробую квас, а я люблю другой квас. Знаете, есть квас сладкий, не сладкий. Вот я люблю, когда он не сладкий. У него, кстати, не сладкий. Нормально. А кто-то вот любит сладкий квас. Ржаной такой вот и сладкий почему-то. А вот я не люблю. И за сколько бы мне ее не продавали, я его покупать не буду. Понимаете? Дорогие, скоро портишься про товары без истории с нуля, это сразу дно. А вот на долгую можно работать, пишет Кунжут. Да, вот кто-то приезжает, тут есть у нас эти фермерские магазины, и в них считают вот самые лучшие вот здесь продукты. Почему они так считают, я без понятия, но так люди считают. А я вот считаю, что если я не знаю, что это за производитель, я не уверен в этом продукте. А кто-то говорит, ручной труд — это очень хорошо. Я говорю, да уж лучше машины, чем ручной труд, например. И вот кто из нас прав? Кто из нас народ или не народ? Да черт его знает. Я захожу в обычный магазин и вижу хлеб дешевый и хлеб дорогой, потому что в нем есть семечки, например, подсолнечные. Семечки. Просто семечки. Воткнули туда семечки и продают его по 100 рублей. Ну кто-то же берет. А есть хлеб, и там написано «фитнес». Фитнес-хлеб. Ты же никогда с него не потолстеешь. Ну, здрасте, конечно, не потолстеешь. Берут люди. Вот берут. Считают, что они не потолстеют. И покупают, и да, за 100 рублей. А я беру простой хлеб, испеченный в этом же магазине. Вообще никак не парюсь. Мне он нравится по вкусу. И он гораздо дешевле. У нас многие магазины сами пекут хлеб. Вы не обращали внимания? Просто выпечка тут же шарашит, и все. Все. Качество белого хлеба по сравнению с советскими временами испортилось. Жуть, пишет Николай. Николай, я слышал об этом. Но я вам скажу честно. Например, я в Оренбургской области провел свое детство в большей степени. И там хлеб вкуснее, потому что там есть твердые сорта пшеницы. В Москве хлеб, когда я переехал, я понял, дрянной, в принципе. Мне не нравится московский хлеб вообще никакой. По-настоящему. Ну, просто нет вкусного хлеба и все. Это связано, в общем, не с тем, что, как вы говорите, вот в детстве хлеб был вкуснее. В детстве я брал хлеб, шел домой, и я помню особенно хорошо, когда его только испекли. Вот он свежий такой, вот он горячий еще, да? И ты его берешь, откусываешь. Там была хлебопекарня у нас, я даже знаю, кто работал в селе. Она до сих пор наверняка есть. Ты его откусываешь, а он еще теплый. Ну, такой вкусный, такой душистый. Да? Идешь, классно тебе, свежая такая, это свежий хлеб. Вот сейчас я возьму хлеб, вот не буду я его откусывать. Вот в детстве было круто. Понимаете, в детстве было круто, например, открыть банку горошка и не слить с него вот это вот. Ну, там есть жидкость, да, в которой это все законсервировано. А эту жидкость, внимание, выпить. Ну вот вы будете сейчас из горошка пить жидкость. Нет, вы выливаете просто дрянь какая-то. А в детстве мне, например, я не знаю, как вам, казалось это вкусно. И я это пил. И сейчас я могу сказать, жидкость-то в горошке не такая вкусная, как раньше. Да нет, просто она мне тогда нравилась, сейчас не нравится. В детстве я не мог есть оливки и маслины. Я это считаю одним и тем же, на всякий случай говорю, что это разное. Потому что в России бытует мнение, что оливки и маслины – это разное. Но не будем вступать в этот спор. Короче, не любил я оливки. Дрянь какая, на вкус просто погонь. Сейчас обожаю, вот вчера покупал. Ел, сидел, ну вот нравится. Вот нравится. Рыбу вообще, ну не заставишь меня есть рыбу в детстве. Не заставишь, дрянь. Сейчас в кайф. Плов. Настоящий, правильно приготовленный плов. Жирный. Такой вот узбекский, хороший, прям жирный-жирный плов. Господи, как его ели мои родители, и как я его не мог в себя запихнуть. Сейчас попробуй, только дай мне дорваться до этого. Этот плов положи мне на тарелку. Его не будет через секунду. Как же вкусно. Как же вкусно. В детстве был невкусный плов, а сейчас вкусный. Меняется восприятие. Так это у всех в детстве было, пишет Дмитрий. Да. И поэтому человек говорит, вот, в Советском Союзе хлеб был вкусный, а сейчас хлеб невкусный. Если он испеченный только что, вот даже в магазине, в любом, вы его возьмите, теплый, если он будет вкусный. Он будет вкусный, если он свежий. Если он не свежий, он не будет вкусным. Хоть в Советском Союзе, хоть сейчас. Какая, собственно, разница? В магазинах продаются пельмени ручной лепки. Я такими как будто брезгую. Их кто лепил? А кто их вообще лепил, пишет Сергей. По мне так лучше все, что машины лепки. Может быть, а кто-то будет говорить, только ручная лепка. Это самое лучшее. Я до сих пор откусываю хлеб и пью воду из горошка и кукурузы. Мне 32 года, пишет Алексей. Видите, кто-то сохраняет пищевые привычки. А кто-то скажет, да, пюре в Советском Союзе вкуснее было, а сейчас невкусно. Правильно, потому что надоело пюре есть. Как вас зовут, или здравствуйте?
Меня Юрий. Да. Меня Юрий зовут. Но я хочу сказать, что, конечно, в Советском Союзе меньше пихали всякой химии, и молоко и хлеб, они были такие быстрого приготовления и очень быстро скоропортящиеся.
Так я вот хлеб в магазине беру, у меня на следующий день уже портится, засыхает весь, вот и все.
Ну, я вот в такой в сети, которая, ну, из двух букв, АВ, скажем, таллинский хлеб покупаю, он такой дефицит, там все время приходится из-под прилавка выпрашивать замороженное.
Боже.
Все остальное лежит, а этот сметает первым делом.
Ну, может быть, это какая-то эстетика таллинского хлеба, потому что
он реально ржаной, вкусный, да, это из Эстонии привозят замороженные брикеты, они оттаивают, и получается
как-то... И тайно из-под полы продают, и он вкусный.
Да, они не тайно, они просто, пока он разморозится, они его не выкладывают. А народ их разобрался быстро, все остальное валяется там, никому не надо, а это продается.
Ну, понял вас, спасибо большое. Какой-то свой фетиш. Аналогично, теперь терпеть оливки не мог, сейчас нравится. Сыром также не нравился, сейчас вкуснота, пишет Дрип. Да, а вот мне говорят, не портятся продукты, это же дрянь. Конечно, дрянь, которая не портится, в том смысле, что в них много консервантов всяких разных. Так вы подходите, берете и смотрите. Молоко может храниться год. В сторону его убрали. Дальше. Молоко, и написано, там, срок годности, там, 3-4 дня. Вот оно, ваше молоко, без всяких консервантов. Берешь, и оно тебе действительно прокисло через 3-4 дня. И оно может быть как дорогущим, как и не очень дорогим. Серьезно, абсолютно. Подходите, я просто смотрю. Ну, своими глазами выбираю. Что на века, вот тушенка, она может лежать годами, правильно? Годами. Вот представьте, что это такая тушенка из молока. Молоко, ну не тушенка, вы поняли, да? Консервы, молочные консервы. И вы берете консервы и говорите, ё-моё, они в них здесь консервантов много. Ну, конечно, это же консервы. Это консервы, в них много консервантов, их законсервировали. Не берите их, берите то, что портится быстро. Тогда в них не будет консервантов, но оно портится быстро. Все, просто это покупать. О, молоко без консерванта хранится после ультрапастеризации в тетрапаке, пишет Света. Ну, и это будет тогда написано, и мы можем это прочитать и все узнать. Какие, собственно, проблемы у нас с этим возникают? 7373-948. Не получилось. 7373-948. Хлеб и рама. Пишет 46-й. А я не люблю эту раму всю, потому что это маргарин, а не сливочное масло. Я когда беру сливочное масло и вижу, что там используются растительные жиры, я такое сливочное масло есть не буду никогда, потому что оно невкусное и не настоящее. Поэтому я ищу, где написано, что никаких растительных жиров нет, животные жиры, ля-ля-ля, тополя. Вот, и я потом беру это масло, и оно реально дорогое, и оно правда вкусное, и я его ем. А маргарин мне пихать под видом масла, ну, не получится. Это в 90-е прокатывало, сейчас не прокатывает. Как вас зовут, или здравствуйте?
Значит, Владимир, ваш почти земляк, вот по теме, я возил хлеб, вот этот импортный, замороженный, и могу сказать, что есть хлеб, который написано «хлеб без муки». Реально он стоит в районе где-то буханочка, где-то грамм 250, он стоит 650 рублей.
Да.
Там одни злаки, вот я понять не мог, чем они их склеивают. То есть семечки, там реально нет муки.
И чем же склеивают?
Ну, какая-то этот. И вам просто из опыта скажу, вот я, ну, грубо говоря, полгода так, как бы интенсивно. И у меня гастрит сильно развился. Mm. Вот это импортная.
А вот 99-й пишет, вот лишь бы спорить слушателям, таллинский хлеб — это потные носки. Что вообще можно еще привезти? Я не знаю. Спасибо, спасибо большое. Не нравится таллинский. Лучше сало вместо масла бери, пишет Георгий. Россиянка Бутина признала себя виновной в участии в сговоре с целью нанести вред США. Это вот из срочных новостей. На всякий случай следим. И, кстати, наш президент призвал россиян не копить деньги. Мы вот тут разговариваем. Слушайте, я хотел, давайте про Бутину. Действительно, раз уж есть какие-то свежие новости по ней, достаточно срочные, она признала себя в чем-то виновной. Вы за этой ситуацией следите или не следите? Вот после короткой паузы поговорим. Так. Я пытаюсь найти здесь подтверждение официальное, потому что это важно. Так, россиянка Бутина пошла на сделку со следствием и отказалась от судебного процесса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Вы следили за делом Бутиной? Вообще-то как-то все это странно выглядит, я не знаю. Нужно ли вас погружать в это дело или не нужно? Давайте попробуем разобраться. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Александр.
Да, Александр.
Я следил.
Так.
И, в общем, в курсе.
И что же получается теперь? Мы же говорили о том, что вот Бутину ни за что, ни про что американцы схватили, мордуют нашу девочку бедную, она ни к чему не причастна, а она идет на сделку со следствием, и что она там говорит? Признает себя виновной в участии в сговоре с целью нанести вред США. О чем это нам говорит? Она раньше лгала или просто ее замордовали?
Ну, а может быть, это говорит о том, что аватарка в Твиттере МИДа РФ недостаточная помощь просто для человека, который оказался под прессингом американского
правосудия. То есть вы думаете, ее додавили и заставили это сказать? А она себя оговорила?
Нет, ну почему заставили? Я не думаю, что она себя оговаривала, понимаете? Дело в том, что вообще уголовное право – это... такая вещь, что там, что в одной стране законно, в другой стране незаконно. То есть, как бы я не думаю, что Бутина прям вот так злодейски как-то действовала. Mm-hmm. Может быть, она не осознавала, что ее действия могут истрактованы суровыми американскими правоприменителями.
Ну, понятно, поэтому, но вы как-то думаю, к ней испытываете сочувствие, вы сопереживаете
ей? Я испытываю к ней сочувствие. Мне очень жаль, что человек, мне кажется, стал такой вот пешкой в руках очень безответственных людей, насколько вы, я думаю, если вы в курсе, то вы слышали, что там бывший сенатор Торшин замешан, как бы она его протеже. И очень жаль, что вот так вот отправили человека в свободное плавание без каких-то, без какой-то поддержки, на самом деле, настоящей, без быстрой эвакуации в случае какого-то шухера, извините. Угу. И очень печально, ну, я ее понимаю. То есть,
понял.
Я не считаю ее предателем абсолютно.
Понял.
Лет — это 15 лет.
Понял. Леверо говорит, она признает, чтобы получить срок поменьше и быть выдворенной в Россию, но над патриотами я гадко хохочу, потому что они любят оперировать понятиями «суд признал, значит, виновен». Это Леверо говорит. Недавно же Америка судила мужика с такой же фамилией, что-то с оружием было связано. Там был Виктор Бут. Для меня Бутина враг, пишет Дмитрий Полонский, не поясняя почему. А почему она враг для вас? К Бутине нет сочувствия, пишет 14-й. Взяли в шпионки недостаточно квалифицированного специалиста. Перевожу, что пишет Александр Икс. Вот и спалилось. Да там в том-то и дело, что обвинение в шпионаже-то сняли. Видимо, вы, Александр, не очень следите, да? Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Игорь Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, да вот я смотрю, вот сейчас китайцы молодцы, взяли дядьку этого канадского, говорят, виноват. А почему виноват? А вот будем разбираться. Ну, нам надо тоже было вот это, ну, Мишу Бома какого-нибудь взять, или Ариэля какого-нибудь сказать. Так вот, виноваты, то же самое. Ну, поменять. Почему бы нет?
То есть она идет на сделку со следствием, чтобы как-то быстрее попасть домой?
Год, Вышинский... То же самое. Выбивали любые показания, либо это самое. Троцкист, все.
Ну, ясно.
И главное, и что интересно, потом же еще и не надо доказывать ничего. Она же сама призналась.
Понял. То есть вы думаете, что Бутину додавили? додавили просто, замордовали девчонку, и вот она теперь уже идет на любую сделку. А сколько таких просто по-тихому ликвидируют, и никто, кроме спецслужб, не знает? Александр Риттер говорит, просто отпустить нельзя, пишет Александр, другой, у нас много Александров сегодня. Да, ну вот примерно таким образом следят сейчас за событиями, мы следим за событиями, вы из-за всей этой истории Бутиной. Интересно, странно, и вот комментарий президента по этому поводу был, он говорит, просил спецслужбу узнать, кто он такая, никто, в общем, на нее ничего не имеет. Поэтому непонятно, вот висит вопрос в воздухе, ну, во всяком случае, я его как-то подвесил. Действительно ли она была в чем-то виновата, или речь идет о том, что уж лучше признать даже того, чего не делал, чтобы уж тебя отпустили, и хватит. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Давайте в движение отправимся.
В движение.
В движение у нас следующая ситуация. ИЦУДД и Яндекс дают 8 баллов общей загруженности по Москве. Ленинский проспект из центра 7 в центр 1. Проспект Вернадского из центра 7 в центр 1. Мичуринский проспект из центра 7 в центр 2. Удивил. И Садовое кольцо, внутреннее 9, внешнее 7. На Садовом плохо. ТТК Юг 8, внутреннее, внешнее тоже 8, КАТ Юг, внутреннее 7, ну и так далее. Короче говоря, тяжелая достаточно ситуация сейчас на дорогах Москвы. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Евгений. Да, вы знаете, все странно это происходит, потому что и Тошина из Центрального банка убирает, вроде якобы он на пенсию уходит, но на самом деле это странная ситуация, как она дает признательные показания. А потом... Господин Торшин курировал, уходил в стрелковую организацию в США, и Путина тоже в нее входила. Вот.
Ну так и что, она шпионка или не шпионка? Я понять не могу. В смысле, разведчица тогда, наверное.
Странные проколы просто получаются и со Скрипалями, и здесь.
Может быть, а может быть нет. Не знаю. Спасибо большое, но будем следить. Единственное, что я хочу, чтобы вы знали, еще раз, да, Бутина в суде США согласилась на сделку со следствием, отказавшись от судебного процесса. Далее новости. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Александр пишет, что появился шанс у Бутиной закончить жизнь на свободе. Алексей говорит, что ж, получается, она теперь предатель Родины. Черт его знает, Алексей, но еще раз повторю, что вот Бутина пошла на сделку со следствием и согласилась на это, отказавшись от судебного процесса. Это последние новости, которые приходят к нам из США. Но все-таки, как бы вам сказать, это помягче. Большого интереса к этой истории в широких слоях населения я не наблюдаю и не наблюдал. Сколько не пытался этот интерес зародить в какой-то степени. Не знаю почему. Можно я проведу голосование? Вы всю вот эту историю Бутиной воспринимаете как что-то такое, знаете, вы себя ассоциируете в какой-то степени с Бутиной? Вот да или нет? Ассоциируете вы себя с ней? То есть, когда ее сажают, вы представляете, что это кого-то из нас сажают или вас вот лично? То есть, вы переживаете за нее как за свою? Да, 134-21-35, я переживаю за Бутину как за свою, как свой человек, вот свой человек, нашего там кого-то пытают, что-то сажают, заставляют идти на сделку со следствием, 134-21-35. И простой ответ по второй позиции, нет, 134-21-36. Когда вы слышите какие-то новости о Бутиной, вы... сопереживаете ей, представляя, что и понимая, что это вот наш человек, наша девочка там страдает, бедная, ни за что, ни про что ее там мучают эти американцы. 134-21-35, 134-21-36, нет, у меня никаких, в общем, эмоций она не вызывает. Ну, какая-то Бутина, что-то там, какое-то дело происходит. А так, в общем, плевать. 134-21-36. Вам важно, что происходит с Бутиной. 134-21-35. Вам плевать. 134-21-36. Обидно, что их сейчас часто ловят. Квалификация где? Пишет Александр. Ну, вы как будто бы сразу ее уже обвиняете. Она иностранный агент для США, и пусть наши патриоты с этим поспорят. Ну, с этим невозможно спорить, ведь иностранный агент для США, каждый, кого США назовет иностранным агентом. Это простая и, мне кажется, ясная логика. Давайте мы подведем итог голосования, я больше вас этой темой мучить не буду, просто было интересно, насколько вы себя ассоциируете. 43% радиослушателей говорят, что они, когда слышат о каких-то новостях по поводу Бутиной, думают следующим образом. Наша девочка, они как-то сопереживают ей, да? 57% говорят, что им плевать. Все-таки большинство говорят, что плевать. Но 43, слушайте, это много. Я думал, что будет меньше сопереживающих. А, мой Серебренников, а Бутина не моя, чихать на нее. Ой, а можно я еще вам голосование одно тогда сразу заведу? А когда вы слышите о Серебренникове, тем более сегодня президент высказался за ответственность театральных худруков, которые распоряжаются финансами. Он говорит, если ты худрук и полез в финансы, то ты уже не просто художник, но и бизнесмен. Вот когда вы слышите Серебренников и дело Серебренникова, вы говорите, о, наш человек мучается что-то там, где-то в застенках. 134-21-35, 134-21-36, вам плевать на Серебренникова. Тоже, кстати, интересно. Вот Бутин у нас получил 43-57, плевать, не плевать. А вот на Серебренникова вам плевать или нет? Мне важно, что с ним происходит. 134-21-35. Мне плевать. 134-21-36. Мне плевать на Серебренникова тоже. Или не тоже, я не знаю. 134-21-36. А вот Серебренников, наш сиделец, вам важно, что с ним происходит? Вы сопереживаете ему? 134-21-35? Да. 134-21-36? Мне на него плевать. Это 134-21-36. Просто сравним, интересно, да? Кто победит в этом соревновании, Бутина или Серебренников? Серебренников открыл ящик Пандоры, пишет Ларек Марек. Надо паузы больше. Кто через интернет слушает, сейчас по Бутиной проголосует, пишет Димка. Нет, достаточная пауза. Вы, когда слышите про Серебренникова, вы сопереживаете ему 134-21-35, вам плевать 134-21-36. Мы только что голосовали так по Бутиной, и вот один слушатель написал, что ему вот на Серебренникова не плевать, а на Бутину плевать. И мне захотелось проверить. А как оно на самом деле? Плевать на всех, кроме себя и своих родственников, пишет Дмитрий. О, интересно, это прям нужно сразу голосование еще одно. Ну ладно, я хотел ручку попросить у тебя. Ну тебе плевать на меня. А нет, смотри, вот нашему звукорежиссеру Алексею не плевать на родственников, на себя и на меня сегодня в эфире. Потому что мы делаем одно дело, мы в одной лодке. Если я помру, что-то же нужно будет включать. Наверное, это будет какая-то приятная музыка. Давайте остановим голосование. И вот что у нас получилось. А, все, остановись голосование, это прекрасно, никак оно не остановится. Да, 24% радиослушателей говорят, что им важен Серебренников, а 76% говорят, что им плевать. То есть в индексе плевать Серебренников проиграл Бутиной. На Бутину плевать 57%, а на Серебренникова плевать 76%. То есть на Серебренникова сильнее вам наплевать. Очень интересно. Есть ли хоть один сиделец, на которого вам не наплевать? Да. Это будет приятная музыка, но ты ее не услышишь, пишет Ларек-Марек. Ну, типа того, да, как это в боевиках, да? Сейчас всех запугаешь с голосованием. Вообще никого не запугал. 24% говорят, что они вот сопереживают Серебренникову, а 76% говорят, что плевать. Ну, вот как-то так. В общем-то, большинству плевать. А есть ли какой-нибудь сиделец или страдалец в суде, на которого не плевать, который так вот переживает за него народ? Есть ли такой человек вообще? Из любой тусовки. Либеральный, патриотический, аполитичный. Что-то мне кажется, что никого и не будет. Я вот просто пытаюсь вспомнить. Кокорин, пишет Димка. Кокорин сидит у нас уже? А, и Мамаев. Ой, фу, я их забыл о них. Кокорин и Мамаев. Ну, хотите? Давайте пойдем по сидельцам, поголосуем еще. Кокорин и Мамаев. Вы им сопереживаете? Да, 134-21-35. Вам на них плевать. 134-21-36. Кокорин и Мамаев сидят. Вы им сопереживаете? Да. Вам на них плевать. 134-21-36. Да, это 134-21-35. Плевать 134-21-36. Ну, что-то мне кажется...
Что-то у Кокорина и Мамаева сразу какой-то неуспешный. Даже Серебренникова такое ощущение. У нас больше любят. Кокорин и Мамаев сидят в тюряшке. И вы им сопереживаете. Да, 134-21-35. Вам на них плевать. 134-21-36. А как же Улюкаев, пишет Михаил. Ладно, давайте уж, Михаил, не будем уж такие экзотические какие-то версии. Уж сразу понятно по Улюкаеву. Я просто думал, может быть, у Серебренникова будет какая-то поддержка. Но по Улюкаеву все понятно. Ладно, останавливаю голосование, не буду вас мучить. Чего вот лишний раз звонить, да? Голосование остановилось, и лишь 16% сопереживают Кокорину и Мамаеву. То есть, смотрите, у Бутиной вообще-то обалденный результат. У нее 43% сопереживающих. У Серебренникова 24% сопереживающих. У Кокорина и Мамаева 16%. Их вообще, на них вообще всем начихать. О-о-о-о. Ходорковского давай. А он уже не сидит, 46-й, извините. Давайте простое голосование. Вам важен Ходорковский или вам на него плевать? Вам важен Ходорковский, 134-21-35. Вам на Ходорковского плевать, 134-21-36. Он не сидит, но он вам важен. Да, 134-21-35. Вам на него плевать, 134-21-36. Давайте коротко проголосуем. Вот Ходорковский, вам он важен вообще? Вы как-то следите за его судьбой. 134-21-35. Вам на него плевать, 134-21-36. Интересно, он наберет хотя бы как Кокорин и Мамаев что-то? Ну же! Обалдеть! Цапок, говорит Ларек-Марек. Ага, сейчас эти миллионы сопереживающих Цапку. Ходорковский, вам он важен, его судьба, вы сопереживаете ему. 134-21-35, вам плевать на него. 134-21-36. Еще одно голосование. Пока у нас Ходорковский даже хуже, чем у Кокорина и Мамаева результат. Это ужасно. Эй, сторонники Ходорковского, соберитесь. Вы что там вообще? Не хотите отстоять своего человека? Так никакой слюны не хватит, пишет Леонид. Леонид, это про то, что вы плюнете, да? Мы утремся, мы плюнем, вас смоет. Народ он такой, знаете ли. Ничего с ним не поделаешь. Останавливаю голосование. Ну, что сказать, результат примерно такой же, как у Кокорина и Мамаева. Тут, ладно, статистическая погрешность. 15% сопереживают и думают о Ходорковском. 85% абсолютно чихать хотели, им плевать на Ходорковского. Пу-пу-пу-пу-пу. Ладно, Хаски, ЛДЖ и другие гангстеры, пишет 99-й. Я уже больше не могу, правда. Вы понимаете, что когда я завожу голосование одно с другим, я вообще не могу замолчать. А мне хочется и вас послушать. Мне дыхания сейчас не хватит, я-то помру. А вам на меня, я знаю, что плевать, но мне-то не плевать на себя. Все, пойдемте дальше. Переживаю я за себя уже. Ну и народец, всем на всех плевать, ну и здорово. Так, еще одна история, которую я хотел с вами обсудить. Мне кажется, интересно. А, я хотел сказать еще, просто коротко, это не к обсуждению, про Рамзана Кадырова. У него классная абсолютно сегодня цитата. Он говорит, нам дали 75 миллиардов рублей, говорят, восстановили каркасы, запускайте заводы. А как мы запустим, если нет оборудования и сырья, заявил он в интервью в ГТРК. И он говорит, если бы регион получил необходимые средства в развитии Чечни, можно было бы достичь более ощутимых успехов. И еще больше, если бы нам не мешали, подчеркнул руководитель республики. Что сказать? На мой взгляд, Рамзан Кадыров бьет прямо в цель и в точку. Я считаю так. Действительно, если кому-то дать побольше денег и не мешать, скорее всего, этот человек или этот регион, или эта страна будут достаточно успешно развиваться. И чем больше денег, и чем меньше мешают, тем успешнее будет тот или иной регион или человек. Простой пример. Дайте Гудошникову больше денег. Поверьте, я буду развиваться. Не обещаю, что в профессиональном плане, но... А может быть и в профессиональном. Просто дайте больше денег, и моя жизнь станет лучше, и я буду развиваться. Я, в общем, согласен. Мне кажется, Рамзан Кадыров сказал настоящую истину, с которой невозможно спорить, к чему бы ты ее ни применил. Мудрость.
Ну, разве нет? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вот интересная штука, еще одна. Президент призвал россиян не копить деньги. Не копить деньги. У нас сегодня президент много чего говорил. И вот он говорит, не нужно накапливать. Что он сказал? Давайте не будем забывать, что жизнь конечна. Во втором-третьем поколении накопленные богатства, как правило, не удерживаются в семье, заявил президент. И напомнил герой одного из произведений Анре де Бальзака. Он говорит так. Поэтому просто как гопсек сидеть на золоте и накапливать неизвестно для чего бессмысленно. Просто на это не стоит класть свою жизнь, сказал президент. Выступая... на Всероссийском форуме профессиональной навигации «Проектория» в Ярославле. Ну и, в общем-то, там речь шла о предпринимателях. Мы уже сегодня начинали с вами разговор о предпринимательстве. Президент считает, что у предпринимателя должна быть высокая цель, и он не просто должен зарабатывать деньги, и вообще копить деньги не нужно, потому что надо как-то... Ну что, живем-то один раз, во-первых, да, а во-вторых, все равно внуки, правнуки потратят все, и, скорее всего... Не по делу они это все потратят, говорит президент. Не знаю, не могу согласиться с президентом. Вот не могу. Еще раз буду настаивать на одной простой вещи, как мне кажется. Вещи простой для меня. Накопление – это приятно. Некоторые люди, я слышал, оценивают свои достижения, исходя из тех денег, которые они накопили. Вот про одного из таких людей когда-то в эфире рассказывал наш шеф. И я помню примерно такую фразу. Этот человек говорил нашему шефу, может быть, я ошибусь в сумме, ну, 40 миллионов я стою. Ну, имелось в виду, конечно, долларов. Но 40 миллионов я вешу, по-моему, вешу. Вот о чем речь. Вешу. Это вес. В рыночной экономике сколько у тебя денег, такой у тебя и вес. Поэтому, конечно, то, что говорит президент, это прекрасно и замечательно, и да, нужно стремиться к чему-то очень хорошему и создавать какие-то хорошие вещи, и бизнес должен быть социально ответственным. Но я так и не могу понять, почему плохо просто зарабатывать деньги ради денег? Никто мне не может этого объяснить. А? Это был Павел Гусев, пишет Дмитрий. Нет, Павел Гусев стоит 30 миллиардов рублей, на всякий случай, весит 30 миллиардов. Ну и, кстати, вот да, когда президент говорит о бизнесе, наверное, можно считать, что это обращение к Павлу Гусеву. Чего-то он накапливает, я понять не могу. Зачем ему 30 миллиардов, казалось бы? Но почему-то они у него есть. Смотришь на наших миллиардеров, на наш большой бизнес. Ну, какие-то у них огромные средства. Чего они их накапливают, не знаю. Строят какие-то дворцы. Некоторые у нас чиновники. И некоторые у нас депутаты. И некоторые бизнесмены. Дворцы, в которых они, может, даже и не бывают. Просто стоят огромные дома, которые, наверное, все равно потом никому не будут нужны, и их там правнуки и внуки все равно это все сольют. Зачем они их строят? Я не знаю. Честно говоря, не знаю. Но я предполагаю, что это вес. Это вес. Вес в рыночной экономике. Вес при капитализме. Когда человек определяется теми средствами, да, которые у него есть. Эти средства и значат, что он что-то добился в жизни. И поэтому у него, да, много ненужных ему домов, много ненужных ему часов, много ненужных ему машин, много ненужных ему всего, им ненужного всего. Счета, банки, деньги, яхты, девочки. Для чего? Ну, такой колорит. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день.
Да.
Ну вот мы опять возвращаемся к понятиям «заработано трудом» или «заработано спекуляцией».
Да чем бы не заработано?
Не, ну это разные вещи, целеполагание разное, разное как бы ощущение, я думаю.
Ну вы вот открыли когда-нибудь какой-нибудь магазин, у вас получилось? У вас был бизнес?
Не, ну я прекрасно понимаю, как это работает. Я как бы стал РБК смотреть давно, регулярно слушаю Потапова, я прекрасно понимаю, как это работает.
Вот скажите, подростки, которые смотрят порнографию, хотя им и запрещено, они гуру секса, что ли, или что, по-вашему?
Я думаю, что они делают?
Гуру, знаете, такое, они разбираются? Нет, ну вот мы в школе были и находили какие-то кассеты, бывало дело, и смотрели. И мы думали, что мы очень хорошо разбираемся в вопросе. Вы говорите, я смотрю РБК, ну и что?
Я понял. Смотрите, вы находите книгу по какой-нибудь цивилизации, там, ацтеков или майя, вы прекрасно все в этом разбираетесь, но к вам это не имеет никакого отношения. Хотя вы, может быть, прекрасно знаете.
Хорошо, обычно... я нашел книгу, где есть приемы кунг-фу. Я стал мастером кунг-фу?
Ну, возможно, вы выручили пару-тройку приемов, но...
Ну, скорее всего, мне все равно дадут по лицу, и я упаду где-нибудь.
Хорошо, я занимался джудо, меня там научили удачно падать, и пару раз мне пригодилось, это просто вот споткнулся.
Да,
и очень
но если бы вы просто смотрели, как это на экране происходит, вряд ли бы вас кто-то научил этому, и вы научились.
Ну, нет, давайте все-таки к бизнесу вернемся.
А вот то же самое, понимаете, вы говорите, я знаю, как это устроено. Так не знаете, если не делали бизнес?
Есть фильм «Красиво жить не запретишь», по-моему, 82-го года, ну, советский. Там про особенности социалистической экономики, но, в принципе, интересно, вот можно сравнить.
Ладно, понял, спасибо. Спасибо. А вот знаете, что пишет вам Евгений, наш слушатель Евгений? Он говорит, ничего не разбираетесь вы, бизнесом 5 лет занимаюсь своим, он пишет. До сих пор вообще ничего не понимаю, как это работает. Говорит, до сих пор не понимаю.
Да, я в налоги не совался, честно скажу.
Нет, аналогия здесь ни при чем. Спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Не обязательно кушать кал, чтобы знать, что это невкусно, пишет My Name. Ну да, я с вами согласен, но построить бизнес – это не то, чтобы съесть кал, как вы понимаете. Построить бизнес довольно сложно, насколько я знаю. Да, это сложно. И не каждый на это способен. И поэтому, когда мне говорят, ну вот, есть труд, а есть бизнес, там, спекуляция или как-то еще это называют, а разве построить предприятие успешное, которое приносит доходы, это не труд? Разве это легко? Я вот, например, ни одного такого предприятия в жизни не открыл и ничего такого не сделал. Ни магазина, ни производства, ничего не открыл. Я считаю, что это очень трудно. Почему? Потому что надо ориентироваться, во-первых, на местности. Во-вторых, знать много всяческих подводных камней, тех же самых. В-третьих, надо рисковать, я не хочу рисковать. Рисковать своими финансами или какими-то заемными средствами. Не знаю, отважился бы я на это или нет. Я думаю, что это сложно, я думаю, что это большие нервы. Потом нужно нанять людей, которые будут на тебя работать, и вообще они должны быть, наверное, квалифицированными. Во всяком случае, стараться, стремиться к этому. Не знаю. А бизнес – это уже протоптанная дорожка, по которой прошли миллионы людей. Здесь нужны только инвестиции и способности, пишет Константин С. Да, здорово, Константин С. Знаете ли, космос – это уже протоптанная дорожка, по которому прошли десятки людей, и для этого нужны только инвестиции и способности. Но, черт побери, это ведь сложно найти инвестиции, убедить инвестора дать тебе денег, и это не каждый человек обладает способностями, понимаете? Вот люди поют, миллионы людей на планете Земля красиво поют, но у нас, например, нет с вами способности петь, а вроде бы дорожка-то протоптанная. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей Владислав.
Да.
Ну, вот моя позиция, это моя позиция, есть миллиарды. Вот когда в 2011 году все на ушах стояли в выборах, он купил футбол Монако.
Кто? Рыболовлев?
Футбольный клуб Монако.
Рыболовлев, да.
А есть миллиардер Агаларов. Ну. Когда строили метро от Пятницкой шоссе, он подошел к Лужкову и я хочу построить станцию метро. Она идет под моим Крокус-Сити холлом.
Угу.
И Лужков ему разрешил и сказал, только построй метро.
Угу.
Потом отняли у него. Он говорит,
так и что, вы это сейчас к чему?
Год назад.
Ну к чему видите-то?
Я к тому, что миллиардеры разные. Путин призывает, чтобы деньги вкладывали. В Россию вкладывали деньги. Понимаете?
Так в Россию можно вкладывать деньги. Вы поймите правильно, если вы открываете много-много-много магазинов в Россию и не выводите эти деньги за рубеж, это и есть вложение средств в Россию. Можно это делать без высокой цели. Президент говорит, что должна быть высокая цель. Я думаю, что не всегда должна быть высокая цель. Хотя, конечно...
Словом, руководит всем президент. И к нему вопрос.
Вот в том-то и дело, что не всем руководит президент. Президент руководит государством, страной руководит. Но есть же еще и люди, которые по своему желанию что-то выводят куда-то. Президент их призывает вернуть эти деньги, да, не выводить там, в офшоры еще куда-то. А они, например, назад их не возвращают. То есть нельзя руководить всем. Это невозможно. Это тотальный контроль, наверное, никому не подвластен. День практики может стоить года теории, пишет Джекпот. Да, Да джекпот, ну мне нравится теоретизировать, да, какие-то вещи, и многие слушатели так вот вдохновенно иногда теоретизируют и говорят, а я вот там смотрю РБК, ну и что, а я смотрю телеканал «Звезда», я что, теперь военный, что ли, я теперь спец, я теперь спецназовец, я теперь могу победить в любой войне, и мне теперь не страшно ничто, я что, ну я не понимаю, а я смотрю там ТВ-3, первый мистический, я теперь маг и колдун и чародей, и могу заговорить воду. Что-то у меня есть сомнения по этому поводу, да? Но президент, в общем, говорит о другом. И мы говорили о другом. Он призвал россиян не копить деньги. Всех россиян. Вас вот, например. Зачем вы копите? Надо... Что ты, с собой в могилу не унесешь все равно. Говорит президент. В общем, справедливо. Но вот это вот пристрастие к накопительству в нашем народе, я думаю, обусловлено очень простыми вещами. Нас, ну, не меня конкретно, да, предыдущие поколения несколько раз кидали на деньги. То есть наши люди боятся, что они просто потеряют, что у них есть, поэтому копят. А вдруг война, вот знаете, это называется. С другой стороны, как раз деньги копить, наверное, в этом случае не совсем правильно, потому что многие люди, которые советские деньги копили, в определенный момент получили накопленные бумажки. Или мой прапрадед, как оказалось, вот история от бабушки, копил деньги еще имперские, копил, складывал. Нашли их уже во времена Советского Союза. Вот, мои же родственники. Вот, никому не нужные деньги. То есть деньги копить, конечно, не очень. Но у нас люди это и так знают. Поэтому они копят для того, чтобы там потом купить себе какую-то недвижимость и еще что-то такое. А я хочу мусороперерабатывающий завод открыть, коплю деньги, пишет Смедович. Красавчик. Но вообще лучше найти инвестиции. Я слушаю Гудошникова. Я же не Гудошников, пишет Джекпот. Ну, Джекпот, в каждом человеке, в каждом слушателе моем есть частичка меня. Спасибо вам, родные, что разносите вот это. Я, видите, я же не за деньги. Я как раз за наше светлое будущее. Я останусь в ваших сердцах. И когда меня не станет, я буду петь голосами ваших детей. Ну, типа того. Ну, и моих, наверное, да? Копят в надежных валютах, пишет доктор Карис. Вот, кстати, да. Вот это, наверное, да. Иди отдыхай. Спасибо большое, действительно. Пойду отдохну. А я пойду и проживу его. Ладно, ладно, шучу, шеф так говорит. Все, и да пребудет с вами сила.